20 минут спустя, охваченный охотничьим азартом, Фандорин ехал в лифте на шестую палубу в библиотеку. Там имелся отличный подбор книг на разных языках по истории мореплавания. Возможно, удастся что-то найти по французским арматорам периода войны за испанское наследство. Читальный зал бывал полон только в ненастную погоду. Но с самого Бискайского залива над океаном сияло солнце. С каждым днем делалось все теплей, и в этот тихий послеполуденный час Николас оказался в библиотеке совсем один. Даже служительница куда-то отлучилась. Вместо нее на столике регистратуры сидел большущий попугай, изысканной, но несколько траурной окраски. Сам черный, с красным хохолком и желтой каймой вдоль крыльев. Птица водила здоровенным клювом по странице раскрытой книги, будто читала. Фандорин поневоле улыбнулся.
«Пиастры, пиастры!» —
сказал пернатому существу магистр. Попугай покосился на шутника круглым глазом и присвистнул. Мол, слыхали уже, придумал бы что-нибудь пооригинальней. Потом взял и перевернул клювом страницу. Должно быть, видел, как это делают посетители, и спопугайничал. Библиотекарша Николасу была не нужна. Он сам нашел нужный шкаф, разделенный по странам и эпохам. Ага, вот Франция. Вот царствование Людовика XIV. А вот и целый том, посвященный арматорам порта Сен-Мало. «Лефевр, Лефевр», — бормотал Фандорин, перелистывая указатель. Их, оказывается, была целая династия Лефевров. А вот и тот, что, очевидно, упоминается в письме. Вслух Ника прочел. Шарль Донасьен Лефевр, 1653, не ранее 1718. «Он-то мне и нужен!» Птица издала нервный клекочущий звук. Мельком подняв глаза, Фандорин увидел, что попугай растопырил крылья и таращится на него. «Не любишь, когда в библиотеке громко говорят? Ну, извини». Дальше он читал про себя, испытывая волнение, как всякий раз, когда удавалось подцепить ниточку, ведущую из сегодняшнего дня в прошлое. Дом Лефевр и сыновья был основан отцом Шарля Донасьена во время войны с Аугсбургской лигой для снаряжения корсарских кораблей. Потом успешно торговал, обслуживая Ост-Индскую компанию. Разбогател на работорговле, переключился на заготовку сушеной трески и импорт муслина из стран Средиземноморья. Ага, в конце 17 века фактически монополизировал выгодный посреднический бизнес по выкупу европейских пленников у берберских морских разбойников, подданных султана Мулай Исмаила. Никаких сомнений. Именно с этим Лефевром вел переговоры наш Эпин. С удовлетворением сообщил Фандорин попугаю, который перелетел на соседний стол и в упор пялился на магистра. Внезапно черно-красная птица, которая до сего момента вела себя вполне цивилизованно, сорвалась с места и кинулась на Николая Александровича. Когтями впилась в грудь, порвав рубашку, клювом ударила в висок, не то чтобы очень сильно, но чувствительно, до крови. Главное же, эта агрессия была до того неожиданной, что Ника остолбенел. Руки были заняты фолиантом, поэтому сбросить с себя глупую тварь удалось не сразу. «Кыш-кыш!» — закричал Фандорин, мотая головой. Наконец бросил книгу и стряхнул попугая. Тот отскочил и беспокойно зацокал лапками по блестящей поверхности стола. Наклонив царственную башку, птица неотрывно смотрела на магистра истории. На крик из подсобки выглянула библиотекарша. Увидела, что посетитель стирает платком с виска капельку крови, и ужасно переполошилась, когда Николас объяснил, в чем дело. «Вы, наверное, чем-то его испугали. Наш капитан Флинт никогда ни на кого не бросался. Он такой благовоспитанный. Не пачкает, не шумит, бумагу не рвет. Мы даже не держим его в клетке». И рассказала, что попугай живет у них уже месяц. Во время прошлого карибского круиза, где-то между Мартиникой и Барбадосом, влетел в окно библиотеки и прижился. Такое ощущение, что ему нравится запах книг. Кормят его попкорном и чипсами. Среди членов экипажа есть один зоолог, так он говорит, что никогда не видал таких попугаев. Птицу сфотографировали, отправили снимок в Королевский орнитологический музей. Оттуда ответили, что такие попугаи действительно нигде не встречаются. По некоторым признакам птица напоминает большого благородного японского попугая, которые считаются давно вымершими. Их изображение встречается на ширмах и веерах эпохи Хэйан, а потом исчезает. Музей попросил доставить птицу для изучения, но в корабельной библиотеке привыкли к капитану Флинту, не хотят с ним расставаться. Он такой умный, такой тактичный, так бережно обращается с печатными изданиями. «Я бы взял эту книгу с собой», — прервал Николас словоохотливую даму. Ему наскучило слушать про попугая. Хотелось выяснить еще что-нибудь об арматорском доме Лефевр и сыновья. А там пробудится Синтия и объяснит, что означает таинственное письмо. «Что, собственно, мне известно?» — подытожил он на обратном пути. «Некто по имени Эпин, находившийся в любовных, родственных или дружеских отношениях с Беттиной Менхле, женой владельца Теофельса, в феврале 1702 года прибыл в порт Сен-Мало. Вел переговоры с арматором Лефевром о плавании в Барбарию. Цель рискованного предприятия — добыть некое сокровище, дороже которого нет на свете. Очень интересно, очень». В каюте магистра ждали два сюрприза. Во-первых, тетя не спала, а сидела в своем кресле, хотя 96 минут еще не истекли. «Где тебя черти носят?» — сердито закричала она. В возбужденном состоянии тетя забывала об аристократических манерах и предпочитала энергичные выражения. «Я не могла уснуть. Зову, звоню в колокольчик. Выезжаю, а его нет. Нам нужно поговорить, и как можно скорей. Открой дверь на террасу, душно. Сядь рядом. Ты прочитал письмо?»